что на протяжении этого месяца души каждого из нас, все мы назидались, ободрялись и, наверное, научались из всего того, что мы слышали. Все те песни, которые мы поем, все те истины, о которых мы говорим, они призваны приблизить наши души к рожденному Иисусу Христу, к Мессии, явившемуся на землю. И мы искренне надеемся, что это так и было, что все события декабря не прошли просто ярким впечатлением, а они произвели определенную духовную работу в наших сердцах. Именно для этого мы делаем то, что мы делаем, то, что происходит здесь на богослужении. И сегодня я хочу представить вам заключительную часть нашего исследования одного стиха, который мы изучаем на протяжении декабря. Это 6 стих из 14 главы Евангелия Иоанна. Знаменитые слова Иисуса Христа, в которых Он говорит о цели того, для чего Он пришел. Я прочитаю эти слова еще раз. 14 глава Евангелия Иоанна, 6 стих. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мы говорили об этих стихах достаточно подробно. Я решил не в одну проповедь это вместить, исследование. Как вы понимаете, проповедь получилась бы очень длинная. Для того, чтобы нам немножечко поглубже проникнуть в сущность того, что Господь наш Иисус Христос объясняет нам через эти слова. Это действительно чрезвычайно важные слова, и они раскрывают нам несколько фактов. О трех из них мы уже говорили, о четвертом коснемся сейчас. Прежде всего, мы говорили о том, что Сын Божий стал человеком, чтобы привести людей к Богу. Иисус говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В стихах выше Он объясняет ученикам, Он говорит: «Я ухожу с этой земли, и Я потом вернусь для того, чтобы забрать вас, чтобы и вы были там, где Я». Это цель того, для чего Христос пришел. Он пришел на землю для того, чтобы произвести определенную работу, которая бы сделала возможным возвращение людей к Богу. Это была цель Его воплощения. В этом наивысшая нужда людей, мы говорили об этом, в этом наивысшее счастье людей. Это главное намерение Бога в пришествии Иисуса Христа на землю. Вторая тема, которая раскрыта в этом стихе, второй принцип – прийти к Богу возможно только через Иисуса Христа. В этом смысл слов Иисуса: «Я есть путь». Он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И мы говорили, как это стало возможным. Во-первых, Иисус соединил в себе Бога и человека. Во-вторых, Он, как человек, прожил праведную жизнь. В-третьих, Он совершил искупление наших грехов. В-четвертых, Он победил дьявола и смерть. И в-пятых, Иисус поднял человека на небеса. Это смысл слова «Я есть путь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Кроме того, Иисус говорил о Себе, что Он есть истина. Мы исследовали эту часть в прошлое воскресенье. Иисус является единственным полным и точным откровением истины, делающий наше возвращение к Богу возможным. То есть для того, чтобы нам стать на путь, для того, чтобы нам соединиться со Христом, который есть путь, для этого нужно услышать истину, для этого нужно соприкоснуться с ней. Вот почему Христос говорит: «Я есть путь и истина». На этот путь берут не за руку ведут, на этот путь ведут посредством восприятия истины. Иисус открывает эту истину в Своем явлении, то есть Он прежде всего был истинным, Он соответствовал Своему Отцу полностью, гармоничен был с Отцом. Во-вторых, Он делал истину, Его действия были истины. И в-третьих, Он говорил истину. И это позволяет нам, людям, некоторые люди соприкасались непосредственно со Христом, и потом они свидетельствуют нам сегодня о Христе через Священное Писание. Это позволяет нам, соприкоснувшись с истиной, стать на путь, соединиться со Христом для того, чтобы вернуться к Богу. Сегодня мы будем говорить о последней части этого стиха, которая не менее важна, последняя составляющая этого утверждения, Иисус является носителем небесной вечной жизни. Давайте еще раз посмотрим. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это очень важная деталь, друзья, без которой спасение не будет возможным. Нам нужно увидеть целостность того, что Христос принес, когда Он пришел на землю, для того, чтобы мы могли ясно понимать, что Он делает с нами, в чем заключается сущность христианства, этого взаимодействия человека с Богом, которое стало возможно в результате действия Иисуса Христа. Жизнь, о которой здесь сказано, друзья, это практический результат спасения. Это завершающий элемент того, что сделал воплощенный Божий Сын в результате своей миссии на земле. Опять цель. Он пришел для того, чтобы вернуть человека к Богу. И Он возвращает его не просто так. Для того, чтобы вернуть человека к Богу, для этого нужны определенные факты. Во-первых, нужно освободить его от вины греха. Во-вторых, нужно освободить его от смерти, от наказания за грех. В-третьих, ему нужно открыть истину. И в-четвертых, нужно поменять его внутри, чтобы он получил жизнь, настоящую жизнь, которая не умирает. И мы посмотрим на эти слова немножечко внимательнее. Дело в том, что тема жизни – одна из нескольких тем, которые очень часто употребляются или затрагиваются на протяжении всего этого Евангелия. Она, тема жизни, доминирует здесь. Слово «жизнь» встречается в Евангелии Иоанна 44 раза. Когда Иоанн объясняет реальность того, что происходит, он несколько ключевых вещей обсуждает. Один из них – это истина. Истина и ложь постоянно противопоставляются. Жизнь и смерть – это другая пара идей или фактов, которые очень доминирующую роль играют в этом Евангелии. Есть еще одна тема – свет и тьма. Но о ней мы будем говорить как-нибудь в другой раз, когда будем исследовать это послание. Таким образом, понимание этого утверждения, которое мы прочитали, вот этих слов Иисуса Христа, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня», оно связано с большим контекстом всего того, о чем евангелист Иоанн пишет в своем Евангелии. И мы посмотрим на несколько ключевых мест Писания или ключевых мест этого Евангелия для того, чтобы мы могли понять значение того, о чем же говорит здесь евангелист или слова Иисуса Христа, которые он приводит. Мы начнем с того, чтобы определить, что есть истинная жизнь, о которой говорит Христос. Что это значит, когда он говорит «Я есть жизнь»? Что он имеет в виду, во-первых? Во-вторых, мы посмотрим, как эта жизнь, которая была у Христа, она стала доступна для людей. И мы закончим тем, чтобы проанализировать, как это практически может касаться лично нас, как это касается лично вас, лично меня, то есть насколько это применимо для каждого из нас. Итак, давайте посмотрим на первую часть. Я ее назвал «Жизнь в мире смерти». Прежде всего, Иоанн представляет Иисуса Христа как носителя жизни в мире, который очень сильно отличается от него. В действительности, он представил жизнь, которую имеет Христос, таким образом, что в сравнении со всем остальным ясно, что только это жизнь, а все остальное – смерть. Вот один из таких текстов в самом-самом начале Евангелия. Евангелие Иоанна, 1 глава, с 1 стиха мы читаем. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». И дальше написано: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет для людей». То есть Иоанн изображает здесь Иисуса Христа не как один из вариантов жизни, может быть, самый лучший вариант жизни, а как единственный вариант жизни. Он носитель жизни, в Нем была жизнь. Для того, чтобы мы могли понять смысл этой фразы, нам нужно вернуться немножечко назад, более широкий, еще более широкий контекст, для того, чтобы посмотреть на саму необходимость того, чтобы жизнь явилась. Если мы посмотрим на первые страницы Священного Писания, мы можем увидеть, что на самой заре человечества, с первых шагов, с первых дней жизни человечества, мы видим, что мир погрузился в смерть. Это очень интересное понятие, которое трудно укладывается в сознание людей по причине того, что все люди живут, казалось бы. То есть они имеют физическую жизнь, не сильно продолжительную, правда. Дней лет наших 70, при большей крепости 80. Но все-таки какой-то эффект того, что люди рождаются, правда, они и умирают, мы сегодня слышим, кто-то уже близок к смерти, к переходу. Но вот этот эффект того, что люди рождаются, и появляется какая-то вспышка жизни, которая появилась, и вот в момент рождения, или сразу после рождения, в молодом организме очень много жизни. То есть раны быстро заживают. Если маленький человечек там сломал руку, она заживет намного быстрее, чем старик сломает руку. Потому что по мере старения жизненная сила угасает. И вот эта вспышка жизни, которая угасает, она дает эффект в сознании людей, что мы, кажется, живем. Но в действительности Писание говорит о другом. Писание говорит о том, что вот то, что происходит на земле, является не жизнью, а умиранием. Бог говорил об этом в самом начале, еще до того, как люди согрешили. Во второй главе Бытие, 17 стихом, записаны Божьи слова, сказанные им Адаму. Здесь написано так: «А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И вот эта фраза «смертью умрешь», она обладает двумя значениями. Первый элемент, он подчеркивает абсолютную неизбежность смерти. И второй вариант – он подчеркивает, или вторая грань, подчеркивает продолжающееся состояние. То есть эти два глагола, они в еврейском языке, их буквально можно перевести как «умирая, будешь умирать». То есть Бог предупредил человека о том, что тогда, когда он согрешит, разорвется связь. Связь между Богом как даятелем жизни или источником жизни – и человеком, как тем, кто без источника жизни жить не может. Человек сам по себе не в состоянии производить жизнь. Люди могут передать жизнь при определенных условиях, но они ее не генерируют, они ее получили, она у них есть, только потому, что они получили ее от родителей, которые, в свою очередь, получили от своих родителей. То есть эта жизнь была дана Богом. Бог – даятель жизни, Он – источник жизни. Физическая смерть, о которой мы говорим сейчас, или говорили сейчас, только один из результатов духовной смерти, вот этого, этой прерванной связи, этого разрыва между Богом, который является источником жизни, и человеком, который не может жить без источника жизни. То есть человек был создан зависимым от Бога, и вне Бога, и вне Него жизни нет. Человек не может иметь свою собственную жизнь. Но самое главное, то, что произошло в момент грехопадения, люди потеряли полноту или полноценность жизни. Они, кажется, живут, то есть вспышка жизни есть, и они имеют на какое-то время сознание, чувство, они ищут цель даже в своей жизни. Проблема только заключается в том, что в момент грехопадения они попали в ловушку безрезультатной погони за смыслом, за жизнью, которые они никогда не могут догнать. Заметьте, что люди или большинство людей, живущих на земле, они живут ожиданием того, что они вот-вот заживут. Вот еще чуть-чуть, и жизнь пойдет, и жизнь наладится, и еще чуть-чуть, и они вот так гонятся, как за своей собственной тенью всю жизнь. И никак не могут ее догнать. И это понятно, никогда невозможно догнать то, чего нет. Дело в том, что жизни или удовлетворения, или смысла в нашей человеческой жизни без Бога не существует. Апостол Павел в одном из своих повелений достаточно, или посланий достаточно подробно объясняет этот смертоносный эффект грехопадения. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха написано: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Он объясняет мертвость человеческую, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Друзья, заметьте, как апостол описывает или характеризует мертвость. В чем заключается наша мертвость? Три вещи здесь представлены. Первое – это внутреннее противление Богу. Или в другом месте это названо гордость житейская, если вы читаете в послании Иоанна. То есть это то, чем живут люди. У них внутри противление Богу. Они где-то могут согласиться с чем-то, что говорит Бог. Но внутри сам по себе каждый человек утверждает себя. Это внутреннее противление Богу мешает ему прийти к Богу гармонично, чтобы получить его жизнь. Апостол Иоанн называет это в первом послании во второй главе гордостью житейской. Второе – это рабство похоти или похоть плоти. Человек зависим, человек живет тем, чтобы искать удовлетворение своим похотям. Это его цель, и он никогда не может найти в этом удовлетворение. Это все равно, что пытаться напиться соленой водой, морской водой. Чем больше человек пьет, тем больше ему хочется. Он является рабом этого. И третье – это зависимость от мира или похоть очей. В тексте, который мы прочитали, написано «по обычаю мира сего». То есть мир, окружающий нас, влияет на нас. Нам хочется жить, как живут люди. Это и есть мертвость. То есть проблема человека двоякая. Во-первых, проблема физического умирания. Человек получает вспышку жизни, которая быстро угасает. И второе, даже вот это, во время момент этой или во время этой вспышки жизни, он не может жить как следует, он не может получить настоящее удовлетворение, настоящий смысл по причине своей мертвости. И эта мертвость заключается во внутреннем противлении Богу, в рабстве похоти и в зависимости от мира, от того, что делают люди без Бога, которые нас окружают. И вот эти три качества, они являются неотъемлемой сущностью природы каждого грешного человека. Их можно сравнить с нарушенным ДНК или генетическим нарушением, которое в данном случае это духовные гены, если можно так выразиться. Это внутренняя структура того, кто есть человек. Вот он и есть тот, кто внутренне противится Богу. Он и есть тот, кто раб похоти, живет ради удовлетворения своих желаний. И он и есть тот, кто зависим от мира, от людей, которые вокруг него. Отсутствие связи с Богом делает человека неспособным к полноценной жизни. Он находится в плену своей гордыни, своих собственных страстей. И вот в этом мире смерти вдруг появляется жизнь. Вдруг появляется тот, кто является носителем жизни совершенно иной, радикально отличающийся. Иисус отличался в своей жизни двумя факторами. Первое, его жизнь была вечна, не умирающая, как у людей. И второе, его жизнь была полноценной. Это жизнь иных ценностей и жизнь иных целей. Вот почему о Христе сказано: «В нем была жизнь». Вот что означают слова, когда Христос говорит: «Я есть жизнь». Уникальность воплощения Божьего Сына была в том, что, став человеком, Он принес в мир, человеческий мир смерти, Он принес божественную жизнь. Это жизнь полноценная, как мы уже сказали, это жизнь удовлетворения, жизнь мира, это жизнь смысла, это жизнь полного доверия своему Отцу, это жизнь упования на Него, это Его божественная жизнь, явленная в человеческом теле. И вот эту полноценную, нескончаемую жизнь никто и никогда не может нарушить. Известный лютеранский комментатор Библии Ленский анализирует понятие жизни Евангелия Иоанна так. Жизнь – это непосредственный атрибут Логоса. Он соответствует его сущности, навечно живущей в его сути, абсолютно неподвластной какому-либо ущербу, уменьшению или разрушительному изменению. Так вот, друзья, в Рождество Иисус Христос принес на землю эту небесную полноценную Божию жизнь. Он принес ее, чтобы сделать ее жизнью людей. Вот что означают слова «Я есть жизнь». Давайте посмотрим немножечко дальше. Это не только жизнь в мире, смерти, жизнь Иисуса Христа, это еще и жизнь, отданная людям. Слова «Я есть жизнь» были сказаны Христом в контексте Его объяснения цели Своего прихода на землю. Мы уже говорили, Он стал человеком для того, чтобы привести нас к Богу, чтобы соединить нас с источником истинной жизни. Иисус сказал Ему: «Я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В этом, кстати, один из элементов великой тайны Боговоплощения. Иисус Христос был подобен линии жизни, которая протянулась с небес в мир смерти, сюда на землю. То есть вот здесь на земле люди живут в мире, в атмосфере греха, в атмосфере смерти, в атмосфере бунта против Бога, в атмосфере своих страстей, в атмосфере зависимости от окружающего мира. И вот Иисус Христос проникает в этот мир, и Он, придя на землю человеком, Он не бунтует против Бога, а абсолютно полностью гармоничен, согласен с Ним. Второе, Он не живет для своей похоти, а Он живет для исполнения воли Божией. И третье, Он совершенно независим от мира. Он абсолютно ни от кого не зависит. Мир зависит от Него, Он от мира абсолютно не зависит. Вот что значит слова Иисуса Христа, когда Он объясняет ученикам, Он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». И дальше Он говорит: «И никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть через эту жизнь можно прийти к Отцу. Невозможно прийти к Отцу, обойдя жизнь. Возвращение к Богу связано с обретением жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. В беседе с Никодимом Иисус отметил вечное намерение Своего Отца, которое и заключалось в том, чтобы дать людям жизнь. Иоанна 3:16 написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Друзья, это очень важно понимать. То есть, когда мы говорим о спасении, если вы спасенный человек, или если вы думаете о том, что вам необходимо спасение, что-то должно произойти, жизнь должна поменяться. Жизнь Божия должна стать частью вашей жизни. Иначе спасение невозможно. Христос объясняет: никто не приходит к Отцу, как только через Меня. А о себе Он говорит: я есть путь и истина и жизнь. Эту же истину апостол Иоанн выражает в своем послании, 1 Иоанна 4:9. Сегодня мы уже читали эти слова. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего». И дальше написано: «Чтобы мы получили жизнь через Него». То есть спасение, друзья мои, это не просто изменение идеологии. Это не просто в списке записали человека, что он крещен или спасен, или член церкви. Спасение идентично получению жизни Божией. Здесь так написано: чтобы мы получили жизнь через Него, через Иисуса Христа. Эта цель была достигнута Христом в несколько этапов. Мы коротко коснемся их. Это более общие такие действия, и потом посмотрим на конкретные, частные, касающиеся нас. Прежде всего, во Христе Божия полноценная вечная жизнь стала жизнью человека. Это первый очень важный фактор. Друзья, мы уже говорили, что без Христа, до Христа, все люди были под влиянием смерти. Эта смерть имела два элемента – физическая смерть и духовная смерть. Физическая смерть – люди умирали, духовная смерть – люди жили под влиянием гордыни или бунта против Бога, похоти плоти и похоти очей. И вот Иисус Христос, Он был человеком, единственным человеком, который гармонично, неразрывно соединил Божию жизнь с человеческой плотью. То есть Он принес жизнь другого качества, жизнь, которая отличалась от всего того, как живут другие люди. Вот этими качествами, во-первых, это вечная жизнь, которую невозможно отнять. Во-вторых, эта жизнь качественно отличается. Это жизнь вместо бунта против Бога, смирения перед Богом. Вместо жизни для своих похотей, это жизнь покорности воле Божией. Вместо зависимости от мира, это жизнь, которая ориентирована на ценности неба. Вот эту жизнь принес Иисус, и Он соединил в человеке. Как уже я сказал, это первая жизнь, или первый, единственный человек, который имел такую жизнь. Сам Иисус говорил об этом так. Послушайте, Иоанна 5:26. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну, то есть человеку, Бога-человеку, дал иметь жизнь в самом себе». То есть Иисус Христос был человеком, имевшим в себе полноценную непрекращающуюся жизнь. Будучи неразрывно соединенным с Отцом, Он жил вот этой полноценной и богатой жизнью. Кстати, несмотря на все трудности, с которыми Ему приходилось встречаться, Он жил в таком же грешном мире. Несмотря на все это, Он имел постоянный и глубокий мир в своем сердце. Он твердо знал цель, Он ясно понимал смысл, назначение своей жизни. И мы можем видеть это. Посмотрите на Его беседы со своими учениками. Посмотрите на Его беседу с Пилатом. И вы можете увидеть, или на Его встречу с воинами, когда они пришли Его арестовать. И вы можете увидеть, что этот человек обладает жизнью, жизнью неба. Именно таковую полноценную жизнь Он принес людям. Иоанна 10:10 написано, опять слова Иисуса Христа. Он говорит, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели ее с избытком, полноценную жизнь, богатую жизнь, которую Он принес с небес». То есть в своей земной жизни Иисус Христос подтвердил тот факт, что человек может жить на земле жизнью неба. Второе. Во Христе Божья жизнь победила грех. Помните, мы говорили о том, что первые люди имели жизнь, то есть они были связаны с источником жизни, с Богом. Но потом грех вторгся, и он разорвал их связь, и поэтому Бог-то продолжает жить, он является источником жизни, а человек без источника жизни умирает. Так вот, Иисус, он соединил в себе Божию жизнь с плотью человеческой, с личностью человека. И он не просто соединил, он прошел через мир. Он подвергся, он был подвержен массированной атаке дьявола и греха. И он доказал, что эта жизнь неразрывная, что грех не может оторвать эту жизнь. И в этом смысл того, что сделал Иисус Христос. Смотрите, 14 глава, 30 стих, здесь же, в этой главе, в конце самом этой главы. Он говорит, уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. То есть у него нет ни малейшей зацепки, чтобы оторвать эту жизнь. Таким образом, в Иисусе Христе человек не только стал обладателем полноценной жизни, но и прочной жизни. Друзья, вот на чем базируется уверенность в спасении. Уверенность в спасении – это не просто доктрина, придуманная в XVI веке. Абсолютно не так. Уверенность в спасении базируется на самой сути того, что есть спасение. На сущности того, что принес или что сделал Иисус Христос. Вот эта жизнь выносливая, и грех ее не может оторвать. Он будет биться агрессивно. Но в Иисусе Христе невозможно оторвать эту жизнь. Это сделало возможным и третий этап. Во Христе Божия жизнь победила смерть. Друзья, кстати, если нет второго, нет гарантии третьего, нет гарантии воскресения. В своей знаменитой проповеди в день Пятидесятницы апостол Петр провозгласил Деяние 2:24. Он говорит, но Бог воскресил его, Христа, расторгнув узы смерти. И дальше объясняет, потому что ей невозможно было удержать его. То есть Божья жизнь, ставшая жизнью человека в Иисусе Христе, это вечная жизнь. Ее невозможно прекратить. Нет силы, которая могла бы ее отнять. Она не подвластна греху и, значит, не подвластна смерти, двум наиболее страшным орудиям дьявола. Вот почему везде, где говорится о жизни, которую дает Христос, она подчеркивается, что это вечная жизнь, нескончаемая жизнь. Вот что значит слова Иисуса Христа: «Я есть путь и истина и жизнь». И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Итак, мы уже увидели, что в Иисусе Христе Божия жизнь вошла в человеческий мир, в мир тления и смерти, став жизнью человека. Теперь нам осталось увидеть, каким образом эта жизнь становится достоянием конкретных людей, вас и меня. То, что Христос, будучи человеком, обладал совершенной жизнью, это хорошо. Но как это касается нас с вами? Как эта жизнь переходит в нашу жизнь? Здесь мы приходим к третьему элементу – жизнь, обретенная людьми. Вечная жизнь, это полноценная жизнь неба, она существовала на земле, как мы видим, только в Иисусе Христе. Но Христос говорит, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Давайте посмотрим, что значат эти слова. Апостол Иоанн в своем первом послании проливает свет, немножко детальнее объясняет, как это действует в нашей жизни. 11 стих. Здесь написано так. Это 5 глава, 11 стих. «Бог даровал нам жизнь вечную». Дальше он объясняет. «И сия жизнь в Сыне Его». То есть мир лежит во грехе и смерти. И Бог посылает на землю жизнь, и Он ее посылает в Сыне. Он не просто ее так дождиком поливает. Эту жизнь Бог послал на землю, и эта жизнь была в Сыне. Дальше написано очень ясно. «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь. Не имеющий Сына Божьего не имеет жизни». Друзья, это чрезвычайно важное утверждение. Это утверждение, которое определяет, спасен человек или не спасен. Здесь не написано человек, который помолился молитвой покаяния. Здесь не сказано о человеке, который считает себя христианином. Здесь не написано о человеке, который имеет какое-то активное участие в церковных делах или в каких-то других благотворительных акциях. Здесь ясно сказано, что жизнь имеет только тот, кто имеет Сына. Причем два раза сказано, позитивно и негативно, чтобы люди не ошибились. Здесь сказано, имеющий сына имеет жизнь, и чтобы было яснее, не имеющий сына не имеет жизни. В 13 стихе он объясняет, как это происходит. Следующий, 13 стих написано, «Это написал я вам, верующим, во имя Сына Божьего, чтобы вы знали», дальше объясняет, «что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную». Вот что означает слова «имеющий Сына Божьего». Это значит «верующий в Него». Верующий настолько, что жизнь Сына становится Его жизнью. В этом смысл спасения. Этот текст проводит параллель между этими двумя понятиями «иметь Сына Божьего в сердце» и «верить в Него». То есть вера в Сына Божьего означает полное соединение с Ним, которое становится реальным в результате рождения свыше. В начале своего послания апостол описывает, как это происходит. Давайте посмотрим первую главу первого послания Иоанна с первого стиха. «О том, что было от начала, что мы слышали и что видели своими очами, и что рассматривали, и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась». Мы видели и свидетельствуем, возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Заметьте, как Иоанн объясняет то же самое, о чем Христос говорил на протяжении своей земной жизни. Он говорит, что у Отца была жизнь. Эта жизнь явилась людям в Иисусе Христе. И написано о том, что они видели эту жизнь и теперь свидетельствуют о ней нам, передавая слово жизни, для того, чтобы мы могли стать сопричастниками этой жизни. В этом месте Иоанн подтверждает слова Иисуса Христа, которые сказаны были им ранее. Иоанна 5 глава 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, и перешел от смерти в жизнь». Заметьте, как Иисус объясняет веру и ее практический эффект. Он говорит: «Слушающий Слово Мое и верующий в авторитетность того, кто это Слово послал, верующий в пославшего Меня, этот человек имеет жизнь вечную». В Иисусе Христе верующий человек получает вечную жизнь уже сейчас. В Иисусе Христе он победил грех, он имеет победу над смертью, хотя ему еще предстоит окончательное освобождение от тления, которому еще подвластно его тело. Но Божья жизнь, принесенная Христом в его жизнь, уже никогда не будет прекращена. Она обязательно победит. Она обязательно победит тление. В другом месте Иисус говорил по этому поводу, 10 глава Иоанна, 27 стих: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им вечную жизнь». И дальше подчеркивает: «И не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Таким образом, прийти к Иисусу Христу означает иметь жизнь, Его жизнь, вечную Божию жизнь. В этом и есть смысл следования за Христом. Доверяя Иисусу Христу самих себя, мы следуем за Ним, слушаясь тому, что Он говорит. Имея Его жизнь, мы покоряемся ей все больше и больше. Мы покоряем ей наш внутренний мир, наш разум, наши чувства, наши действия. В этом и есть, друзья, смысл сказанного Христом: «Я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Друзья, невозможно быть спасенным и не иметь в себе жизни Христа. Невозможно. Есть только один вариант для спасения. Мы спасаемся жизнью Его. Невозможно вернуться к Отцу без истины и без жизни, которые были принесены Христом и Иисусом к нам на землю. Истина и жизнь, даруемые Христом всякому верующему в Него, действительно возвращает человека в непосредственное общение с Богом. Это открывает перед нами жизнь глубокой удовлетворенности и покоя. Вот как Иисус говорил об этом людям, которые искали удовлетворение в изобилии земной физической пищи. 6 глава Иоанна, 33 стих, он подчеркивает: «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Он говорил о себе. И дальше 35 стих уточняет: «Я есть хлеб жизни, и приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Это значит, он получит удовлетворение. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас», говорит Христос. Это жизнь, которая во Христе, она удовлетворит нас. «Я есть хлеб жизни». Еще немного ниже, в этой же проповеди, Иисус говорит, что вера в Него – это постоянно продолжающийся процесс, который можно сравнить с вкушением хлеба. Иоанна 6:57, Он говорит: «Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и Я дущий», то есть вкушающий Меня, воспринимающий Меня верою, «жить будет мною». Друзья, в этом смысл. Это практическое наполнение своей жизнью, жизнью Иисуса Христа. И так делали мужи Божьи, так делали апостолы. Помните, апостол Павел говорил: «Для меня жизнь Христос». То есть он наполнялся жизнью Христа. То есть верою в Его Слово мы доверяем Его ценностям. Мы учимся Его мыслям. Мы покоряемся Его чувствам. Мы подчиняем свой внутренний мир свои отношения, Его отношениям, attitudes of Christ, или чувствование Христово, как написано в послании к Филиппийцам. Его вечная жизнь, вот эта, которую мы имеем, это жизнь, которую мы уже сегодня ощущаем, мы предвкушаем то, что будет полностью наполнять нашу жизнь вечность. В этом заключается смысл Рождества, друзья. В Иисусе Христе Бог послал людям жизнь, свою небесную полноценную жизнь. Приняли ли вы эту жизнь? Можете ли вы сказать, что вот сейчас, в эти рождественские дни, вы празднуете, вы торжествуете, потому что жизнь эту переживаете? Хотя бы в какой-то небольшой степени. Возможно, что еще многому нужно учиться. Невозможно, а точно. Каждому из нас еще много нужно для того, чтобы покориться этой жизни полностью. Но знаете ли вы ее вкус? Приняли ли вы ее в свое сердце? Это очень важный вопрос по причине того, что очень многие люди хотят иметь жизнь, но не хотят ее получить в Иисусе Христе. Они ищут каким-то образом где-то в других местах. Кто-то ищет ее в искусстве, кто-то ищет в материальном благополучии, кто-то ищет жизнь во власти, кто-то ищет жизнь в любви, может быть, человеческой любви. В самых разных вещах люди пытаются искать жизнь, но, к сожалению, они никогда не могут найти ее. Потому что без Христа ее нет. Писание говорит, истинная жизнь только в Иисусе Христе. К сожалению, даже многие из тех, кто читает Писание, часто ищут религии, а не жизни в Иисусе Христе. Они ищут Писание как инструкцию, как законы, как моральные принципы, как исторические свидетельства, как очень много-много полезных вещей. Друзья, но Священное Писание дано нам, чтобы раскрыть Христа и Его жизнь для нас. Иисус Христос когда-то говорил фарисеям, объясняя их ключевую ошибку. Он говорит, 39 стих 5 глава Иоанна, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Вот где трагедия. Они исследовали, кстати, в русском языке здесь стоит, вернее, в русском переводе здесь стоит, в повелительном наклонении. Оригинал, скорее всего, говорит в утверждении, утвердительно, вы исследуете Писание, потому что думаете через них найти жизнь вечную, а они обо мне свидетельствуют, но вы не хотите ко мне прийти. То есть они читают, сталкиваются со свидетельствами о Христе, но обходят их постоянно, потому что не хотят прийти ко Христу. Это, к сожалению, печальная участь многих современных людей. Они даже исследуют Писание, но не хотят прийти ко Христу, не хотят вкушать Его жизнь, не хотят наполняться Его внутренним миром. Фарисеи были сфокусированы на обрядах, на законах, но не имели жизни. Им нравилась их религиозность, но они не хотели прийти ко Христу. Они не хотели принять Его жизнь, чтобы, покорившись ей, жить ей. В результате, читая и исследуя Писание, эти люди не только не нашли там Христа, но вы знаете печальную историю, что они стали причиной распятия Христа. Можно быть религиозным, занятым многочисленными христианскими активностями, но не иметь жизни. Иисус Христос предупреждает об опасности такого самообмана. Иоанна 3 глава 36 стих, Он подчеркивает, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына, дальше подчеркивает, не увидит жизни. И еще раз усиливает это, но гнев Божий пребывает в нем. Друзья, для некоторых людей понятие «жизнь Иисуса Христа» представляется так, что это ну, только какие-то христиане, особо продвинутые христиане. Вот они, конечно, могут это иметь. Особо духовные христиане. Вот они могут, конечно, иметь жизнь Христа. А мы так вот, беля порога, вот как-нибудь более-менее верующие. В действительности это картина совершенно другая. В действительности здесь ясно сказано, верующий в Сына имеет жизнь, неверующий в Сына не увидит жизни, и ясно сказано, что этот человек находится не в нейтральном положении, а под Божьим гневом. В связи с этим я хочу спросить вас, веруете ли вы в Иисуса Христа? Имеете ли вы жизнь, которую Он дает? Давайте в свете этого Посмотрим еще раз на стих, который мы изучали весь этот месяц. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мы будем сейчас молиться, давайте мы встанем. Я хочу, чтобы каждый из нас посмотрел еще раз на этот стих и посмотрел на него в свете этого вопроса: возвратились ли вы к Богу? Знаете ли вы путь, знаете ли вы истину и знаете ли вы жизнь в Иисусе Христе? И если нет, сегодня это ваше время. Сегодня это ваше время, чтобы прийти к Нему, для того, чтобы открыть свое сердце, для того, чтобы позволить Ему изменить его навсегда. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя. Благодарим за эту удивительную возможность, которую Ты даешь нам. Возможность соприкасаться с истиной, со словом жизни, со словом, которое несет жизнь, со словом, которое обогащает нас, нас, слабых, грешных людей. Мы абсолютно недостойны этого. Более того, в наших грехах мы бунтовали против Тебя. Мы сопротивлялись Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты явил это чудо. Ты когда-то послал на землю жизнь. Жизнь в человеческой плоти. Жизнь в Сыне Твоем. Господь, благодарим Тебя за это. Мы поклоняемся Тебе, Господи, и прославляем Тебя за Рождество. Прославляем Тебя, Господи, за то чудо, которое Ты сотворил в Рождество. За то, что в Рождество Ты проник в человеческий мир греха и смерти. И Ты принес источник жизни, который сегодня может давать жизнь нам. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты сделал эту жизнь доступной. Благодарю Тебя за этот простой метод, когда каждый человек может, доверившись Тебе, получить жизнь. Я прошу Тебя, Господи, за всех, кто находится здесь сегодня. Если кто-то еще не доверил свою жизнь Тебе, прикоснись к таковым, возроди таковых. Помоги, Господи, отказаться от жизни своей, от ценностей смертности, для того, чтобы принять ценности жизни. Я прошу Тебя, Господи, за тех, кто уже имеет эту жизнь, но, может быть, где-то не осознает ее до конца. Может быть, мало покоряется ей. Может быть, не до конца ощущает удовлетворенность и глубину и полноту этой жизни. Ты помоги, Господи, чтобы каждый верующий в Тебя действительно вкушал Тебя верою день за днем. Вкушал Твою жизнь, наполняясь ею, покоряя ей всего своего человека. Для того, чтобы обрести в Тебе тот глубокий мир, который Ты принес на землю в Рождество. Просим Тебя об этом, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы поклонимся Господу еще в этой песне, исповедующей нашего Иисуса Христа. Аллилуйя, наш Спаситель.
Был по ногам на суд.
ваши сердца за эти рождественские праздники действительно были наполнены или наполнились этим «Аллилуйя» или прославлением Спасителя. Мы делали эти собрания специально для того, чтобы они были в большей степени доступны для людей, которые еще не знают Господа Иисуса Христа. Поэтому мы побуждаем, поощряем вас к тому, чтобы вот эти проповеди, которые звучали на этих собраниях, они будут изданы отдельным диском, и, пожалуйста, вы можете их раздавать людям, которые еще не знают Христа, чтобы иметь эту ясную и конкретную презентацию того, что сделал Иисус Христос, чтобы вернуть нас к Богу. Кроме того, братья, которые занимаются нашим евангелизационным служением, они говорят, что у них еще есть, они заказали еще диски Evolution vs. God, DVD, которые мы уже распространили 1000 штук, заказали еще 1000 штук, для того, чтобы мы могли говорить людям о Боге, говорить о спасении, которое стало доступным в Иисусе Христе. Вы можете их приобрести на выходе сегодня. Мы помолимся сейчас и поблагодарим Господа за этот месяц, за все эти служения. Помолимся. Господи, благодарим Тебя. Благодарим за то, что Ты был с нами, за то, что Ты позволил нам не просто погрузиться в атмосферу Рождества, но прикоснуться к величайшей тайне, которая была совершена здесь или раскрыта здесь на земле. Это тайна Боговоплощения. Это тайна спасения или нашего возвращения к Отцу. Господи, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты совершил в Иисусе Христе, в Сыне Твоем, принявшем человеческую плоть. И сегодня, Господи, когда мы заканчиваем это богослужение, когда мы заканчиваем весь этот месяц этих торжественных рождественских богослужений, Господи, наша молитва к Тебе, Господь, о тех, кто был, кто слышал, и кто, может, еще будет слышать эти истины, провозглашающие Евангелие Твое. Прикоснись, Господи, рукой Своей и спасай души. Мы знаем, Господь, что мы не в силах изменить внутренний мир человека. Но мы знаем, если он не изменится, люди продолжают стоять на пути погибели. Поэтому мы обращаемся к Тебе, Господи, и просим Тебя о том, чтобы души людей обретали спасение в Тебе. Благослови, Господи, всех, кто будет с кем-то говорить, будет свидетельствовать. Помоги, чтобы истина Евангелия Твоего провозглашалась и производила жизнь. Мы просим Тебя, благослови нас сейчас, уходя с этого места. Помоги, чтобы каждый из нас мог наполняться радостью о рожденном, о Спасителе. Каждый из нас мог наполняться жизнью, которую дал нам рожденный. Храни, Господи, народ Твой в руке Своей от всякого зла. Ты знаешь всех, кто находится в каких-то особых переживаниях. Просим Тебя за тех, кто болен. Просим Тебя за тех, у кого материальные трудности. Просим Тебя, Господи, за тех, кто имеет какие-то другие сложности во взаимоотношениях или что-то другое, что является искушением или же сложностью в жизни. Просим Тебя, Господи, прикоснись Своей рукой. Поддержи Церковь Твою, народ Твой. Дай силы жить и жить полноценной Твоей жизнью. Храни в руке Своей от всякого зла. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа.